«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридрихсон.
Всем добрый-добрый вечер. В эфире радио «Комсомольская правда». Надана Фридрихсон и Дмитрий Пучков.
Всем привет. Добрый вечер.
Да, Надана, как девочка плохая, не мимикрирует под хорошую и тоже вот ведет сегодня эфир из дома. Есть большой плюс, я могу варить свой собственный кофе. Дмитрий Юрьевич, плохому меня учите. Что я могу сказать? Слушайте, ну, раз у нас с вами такое задорное настроение, предлагаю продолжить на этой же волне. Тут новость упала прямо перед нашим с вами эфиром. Евросоюз ввел санкции против ЧВК «Вагнер». Как считаете, с чего вдруг, почему сейчас?
Это зачем, интересно?
Я так понимаю.
Я так понимаю, что им надо постоянно обозначать какую-то активность, но при этом не делать ничего такого, что уже вредит отношениям. Это вот. Вот сейчас объявим, а какой от этого толк, я честно говоря, не пойму. Во-первых, я даже не знаю, это ЧВК, она так и называется, «Вагнер», официально, то есть она под таким именем зарегистрирована.
Так все называют, но да. Какой там лейбл и как это зарегистрировано, да. Это надо не у меня спрашивать, а у известного человека.
Да.
Вопрос даже не в этом. Почему не против американских ЧВК, которые спокон веков бегают по разным горячим точкам и убивают людей?
Как можно? Что вы такое говорите? Американцы демократично всех убивают, это для пользы демократии, они несут демократию, а наши наоборот. Вот. Ну, тут у меня вопрос, собственно говоря. Вот эти граждане, которые воюют, условно скажем, за деньги. Они не наемники, но воюют они за деньги. И вот эти граждане, они что, в Европу ездят воевать? Я как-то теряюсь. Я вот, у меня знакомые товарищи, их в Черногории на полигонах готовят, это да. Но они там не воюют. Воевать ездят в Африку, например. В Сирию, там, в Тунис какой-нибудь, вот туда ездят воевать. Это Европа, что ли? А какое отношение к этому имеют санкции? И будучи вот таким вот гражданином, который ездит и где-то воюет, лично я бы в эту самую Европу, да и вообще в любое место, где меня могут задержать и куда-то уволочь, ни ногой категорически. А далее, и в чем эти санкции заключаются? Нельзя появляться на территории Евросоюза, если у них есть мозги, они там сами не появятся. Нельзя там деньгами какими-то орудовать. Ну, это люди, которые деньги зарабатывают, у них нет миллионов долларов, которые Евросоюз мог бы там схватить, задержать, не пустить и прочее. В чем смысл-то этих санкций? Повторюсь, очевидно только в том, чтобы что-то сделать, громогласно заявив, но ничего при этом не сделать. Вот как-то так, наверное.
Ну, это они называют, кстати говоря, ЧВК «Вагнер». А на самом деле это не совсем ЧВК, тем более, что это у нас пока по закону запрещено. «Вагнер» занимается, по сути, экспортом стабильности в те страны, куда их приглашают. В этом принципиальное отличие их, например, от их американских коллег. «Blackwater», например, никто таки никуда не зовет. Они всегда приходят сами, делают то, что они хотят. И было куча расследований, сколько преступлений совершали наемники Эрика Принца. Но при этом против них санкции не вводят. Против Эрика Принца санкции не вводят. ЧВК «Вагнер», как их уже называют, или просто «Вагнер», да, по приглашению приезжают в ту или иную страну, например, в Африку, вы справедливо отметили, и пытаются навести порядок по приглашению местных властей. И здесь возникает закономерный вопрос. Получается, некоторые страны Евросоюза, ну, их интересы напоролись на наши интересы, например, в Африке. Ну, то есть, получается, немножко нечестную конкурентную игру ведут наши партнеры.
Ну, естественно. То есть, с точки зрения привлечения к ответственности за совершение разнообразных воинских преступлений, у них был такой замечательный персонаж, известный европеец Адольф Гитлер, которому приписывают слова: «Я освобождаю вас от химеры по имени совесть». Вот это у них прекрасно работает до сих пор. Они их освобождают от самой разнообразной уголовной ответственности за совершение воинских преступлений. Он сегодня ехал, слушал радио там про какую-то очередную американскую контору, которая наводила беспилотники, куда там жахнуть, а в результате все время наводила не туда. И даже если туда, как в Афганистане, где там целую семью положили, перепутав машину, да. там канистры с водой грузят, но они их на всякий случай семью всю убили. Кто за это отвечает? Этих людей публично выволокли на суд? Это преступление натуральное. Вы мирное население убиваете. А сколько ваши ЧВК поубивали? И это важный момент, кстати, что свои ЧВК отправляют в Соединенные Штаты, их там никто не зовет, их там никто не просит присылать, это они сами присылают, потому что ряд задач удобнее решать не вооруженными силами, а вот частными военными компаниями. Кто-то за что-то отвечает? Да я вообще такого не слышал. Их от химеры под названием «совесть» освободили давно и всех вывели из-под уголовной ответственности. Я считаю, прекрасно. А против наших нужны санкции, да.
Да, и цинизм этой истории просто зашкаливает, учитывая, что натворили европейцы на том же Ближнем Востоке, учитывая, что они натворили в Ливии, например. Это же очевидная история, что та же Франция по самой не хочу была завязана в свержении Каддафи. И Франция несет прямую ответственность за отрезанную голову Каддафи и за все последствия, которые были и проистекают по сей день. Но вот эта история с Вагнер наводит на закономерную мысль. Понятно, что боятся конкуренции, но понятно, что не только в Африке. Мир вообще вкатывается в такую эпоху гибридных войн. Да, американцы сейчас трясут ядерной кнопкой, как старый парень пришел к старой подруге потрясти своей стариной. Так вот, американцы трясут своей сейчас красной кнопкой и рассказывают, что если будет эскалация в Донбассе, можем жахнуть. Я на полном серьезе, это говорит сенатор от республиканской партии. То есть не какой-то сумасшедший городской. И ничего. Как вы считаете, а может быть найдутся какие-то европейские страны, которые ведут борьбу за суверенитет, прости господи, и как-то наберут фактологию или хотя бы заявят о том, что они вводят санкции против американских сил, например, ЧВК Blackwater? Или Академии, как они теперь переназвались?
Да, Академия теперь, да. Я боюсь, что он действительно ненормальный, этот сенатор. Ты чего такое говоришь? Как такое вообще можно говорить вслух? Что мы тут уже готовимся, понимаете, тактическими ядерными зарядами лупить. Вы хорошо понимаете, что это такое и к каким последствиям приведет? Это вы...
Похоже, что нет.
Да, нет, это провокации Российской Федерации. А мы вот так, а мы вот так, а вы чего? А вот на это ответите? Нет, значит дальше шаг. Это что вообще такое? То есть рассуждение на тему, а мы тут ядерным зарядом жахнем, ну это вообще уже за гранью добра и зла. Ты не просто ненормальный, ты сумасшедший. Сумасшедший. Ты мир пихаешь в атомную войну, которая, соответственно, вашими стараниями она состоится. А это ж как получается? То есть для того, чтобы подобное привести в жизнь, это надо привести свои ракеты или свои гаубицы могучие, которые будут стрелять такими зарядами, свой личный состав завести на территорию суверенного государства и там, значит, применить ядерное оружие. В том, что они могут, я лично не сомневаюсь. Они у нас единственные на планете Земля, которые лупили по мирным городам с мирным населением. Да, с мирным населением, которые ничему не угрожали. И эти ядерные взрывы никакого воздействия не оказали ни на что, ни на какой ход войны. Все это ложь и обман. Это было лично для товарища Сталина. Посмотрите, что у нас есть. Глянь, какие у нас бомбищи. Я думаю, в общем-то, ни перед чем не остановятся, но немцы, например, уже сильно переживают. То есть это же, в общем-то, очевидно любому здравомыслящему политику, что если ты у себя размещаешь ядерное оружие, например, пусковые ракетные установки с этими самыми ракетами и с этими самыми зарядами, то Российская Федерация упреждающие залпы произведет именно по вам. И даже не упреждающие, все равно по вам. А зачем вам это надо? Чтобы вас там утюжили и разглаживали. Ну, а тут другой вопрос. А могут ли они выступить против? Я считаю, что нет. Потому что вся банковская система, например, западно-германская, она, по сути, американская. То есть там рычаги влияния у американцев настолько серьезные, что немцы ничего сделать не могут. Ничего абсолютно. Вот верещат там, что типа уберите от нас эти установки. Ну, тут поляки выпрыгивают. А поставьте их к нам. Это, кстати, тоже очень интересно. К вопросу про демократию. А вот кто в Польше принимает решение о том, чтобы поставить американские ракеты с ядерными боеголовками?
2% элиты.
Да, а так называемый народ, вот расскажите, пожалуйста, граждане поляки, как польский народ принимает решения, принимает вот такие решения для того, чтобы его, этот польский народ, физически уничтожили. То есть вот эта микроскопическая элитка, которая пляшет под дудку Соединенных Штатов, ставит весь польский народ на грань уничтожения. Отлично получается.
Да, но только польский народ, они кормят рассказами про Речи Посполитую, что сейчас мы станем гегемоном Восточной Европы, сейчас нам немцы заплатят репарации. Помните, Варшава два года назад начала махать этими бумажками. Сейчас мы станем снова великими. И часть польского общества, часть, видимо, в это верит. То есть имперские такие настроения, они там развиты. Но все-таки понятно, что до красной кнопки, я очень надеюсь, несмотря на странных сенаторов от республиканской партии, все-таки не дойдет. Но гибридные войны, видимо, будут множиться и в Африке, но что еще более неприятно для нас, на постсоветском пространстве. Отсюда вся эта история, например, с Вагнером. Потому что, повторюсь, их задача не пребывать куда-то, чтобы лидеру отрезали голову, а наоборот, навести порядок. Он ломает, я чиню. И вот эта история наводит меня на мысль, что, видимо, очень скоро постсоветское пространство станет ареной. Как вы считаете, какая зона? Приднестровье, Украина, что-то еще?
Ну, в первую очередь, Украина, конечно. Вот посмотрите, вот совсем недавние, так сказать, события. Вдруг оказывается, что Владимир Путин хочет напасть на Украину. Хочет он того или не хочет, он на нее нападет обязательно. Хочет напасть. В ответ там, Господь с вами, где вы это видите? А вот у вас в 250 километрах стоят танки. Так они всегда там стоят. Нет, они не должны там стоять. Так это наша территория. Нет, стоять не должны. Это вы хотите напасть. Ё-моё, и вот этот вой продолжается, и уже невозможно понять. То есть, и вот раз встреча онлайновая Путина с Байденом.
Да.
И с одной стороны, это вроде бы все для того, вот нагнетается дикая напряженность, русские вот-вот нападут, раз, и тут Байден поговорил с Путиным, и русские не напали, потому что Байден так ловко поговорил. Ну так, а это правда? Вы для этого все это затевали? Для того, чтобы, вот так сказать, получилась такая убедительная победа на переговорах? Вот мир стоял на грани войны, а Байден это победил. Это так или это ложь? А вы действительно готовитесь к нападению или нет? Или это у вас пропагандистская шумиха? Ну, а получается, что, скорее всего, оно используется и так, и так. И то, что поговорили, и Байден там облегченно вздохнул, это вовсе ничего не значит. Сейчас они своих этих укронацистов переоденут в российскую форму. О. И с той стороны линии фронта, откуда им там ДНР, ЛНР, они нападут на укронацистские войска. Все это немедленно припишут Российской Федерации. Ой-ой-ой, какой, ну как это, как нацисты в Гляйвице на поляков нападали, сами на себя напали, сами себя поубивали, и вот он, международный конфликт. Глядя на то, как они, американцы, раздраконивают этих украинских нацистов во главе с Зеленским, ну не просто же так. Деньги-то на что-то тратятся, надо создать очаг серьезнейшей напряженности. Они после Вьетнама крепко помнят, что это такое втянуть в страну, в чужую ненужную войну. Как втянули нас в Афганистане, а теперь давай втянем на Украине. Чудовищные усилия прилагаются, и немцы в этом с ними.
Мы продолжим эту тему, но после короткой рекламной паузы не переключайтесь. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Надана Фридрихсон и Дмитрий Пучков.
Здравствуйте, да.
Здравствуйте. Как вы там говорите, категорически?
Приветствую, да. А вы должны сказать симметрично.
Симметрично. Хотя у нас наступает эпоха асимметрии, поэтому я вот подумаю, как можно асимметрично ответить на категорическое. Но ладно, шутки шутками, обсуждаем мы тему довольно неприятную, это уходу на рекламу. Мы говорили о том, что Соединенные Штаты Америки не перестают теребить незалежную и использовать ее как такую болевую точку для России. Еще мы говорили, что Евросоюз вдруг неожиданно, видимо, для самих себя, решил ввести санкции против Вагнера. Хотя при этом Эрик Принс, Blackwater, они как творили то, что творят, так и продолжают, и никто на это особо внимания не обращает. И вот мы с Дмитрием Юрьевичем, как два интеллигента на кухнях сидя, причем уже в некотором смысле в прямом значении, пытаемся понять, что бы это значило. И пришли к умозаключению, что гибридные войны, про которые мы говорим, слышим, пишем, они будут множиться и множиться, и, о ужас, в том числе на постсоветском пространстве. Да, я согласна, Украина может быть той самой болезненной точкой. Кстати, я когда была в Донбассе и говорила с Эдуардом Басуриным, он рассказал мне интересный момент. Сейчас украинская сторона берет людей со своей территории Донбасса, которая подконтрольна ВСУ, и вербует их. И вот возникает вопрос, вот спрашивается, чтобы что? Наверняка, чтобы совершить провокацию. Так считают многие люди в независимом Донбассе. Вопрос, какая это может быть провокация? Кроме того, тут уже появляются в сети фотографии, что группа, ну, простите меня за неферное слово, но по-другому не скажешь, группа отморозков, радикальная группировка, которая называет себя «Медведи», которые вот рисуют свастику, руны, прямо на бомбах рисуют, просто головорезы, что они тоже оказались недалеко от линии соприкосновения. Как вы считаете, на что может быть ставка Киева? На какую-то диверсионную работу закидывать людей на территорию независимого Донбасса? Или, может быть, уже в лобовую готовы пойти, чтобы показать американцам, не надо нас бросать.
Ну, лучше всего, естественно, так сказать, эту ситуацию размягчать изнутри. То есть вот подобные граждане, которые будут сеять сомнения в умах, а правильно ли мы вообще делаем, о чем мы тут вообще упираемся, а ради чего все это, в то время как коварная Россия всех поработит, придет сюда, все будет плохо. У нас же все так хорошо, у них же там это, чисто, знаете, вот если посмотришь, в чем их радость-то? Вышиванка. Вот это все равно, что мы бы с вами сидели тут в косоворотках, а я в фуражке с лаковым козырьком. Это вот какой-то это сельско-крестьянская мечта, что ты там со своей вышиванкой носишься. А у меня вот хуторок, тут заборчик, на нем глечик из-под сметаны, и я в вышиванке сижу. Что это такое? И вот эта хуторская культура, ну это же бред сумасшедшего. Мы живем в городах, у нас тут индустрия. Нет, мы в хутора, обратно у нас вот тут хорошо. И эта идея, так сказать, всей этой хуторянского счастья, всех пытаются куда-то заманить. Ну, не смешно абсолютно. Но, каким бы страшным ни показалось, это активно действует на людей. Поэтому вот здесь разлагать морально, беседами, через интернет, как угодно, разлагать морально, склонять на свою сторону. Вот здесь тупо платить деньги. Людей, которые за деньги готовы мать родную продать, их достаточно много. Ну, нащупать надо просто. Занимаются этим специалисты и профессионалы. Я чисто напомню, что высшая школа КГБ, она была и осталась в городе Киев, куда наших всех отправляли учиться. А теперь оно там. А специалисты благополучно перебежали вот на сторону незалежной. И там, так сказать, со всеми там навыками, опытом трудятся. Ну, попутно давайте всех убивать. Не обязательно всех. То есть это как его, знаете, как вот в это кристаллы, когда выращивают, у них там есть определенные точки роста. То есть не все поднимается вот так, а пики поднимаются. Вот их надо всех отрезать. Лучшего убей. Самых, так сказать, это передовых, влиятельных людей, их тихонько убить надо. Как? Это вообще вопрос десятый. Этого можно взорвать, этого можно зарезать, а этого можно отравить. Все это в полной мере задействовано, все работает. Эти люди, да, вот с подачи США занимаются вот такими вещами. Ничего другого, кроме как создание очага напряженности на границе России, раз. Втягивание России в боевые действия, два. И развал России на какие-то удельные княжества, никаких других задач там нет. Там нет, самое главное, никакого созидания, никаких даже планов созидания нет. Там подъема промышленности, запуска заводов, еще чего-то нет. Гадить и убивать, никаких других задач нет. Ну, это надо понимать, на мой взгляд, у нас это понимают, и этому надо противостоять.
Копилку еще, вот тоже новость. МИД России сообщает, что страны НАТО под видом военных инструкторов перебрасывают на Украину боевиков. Я, кстати, давно думала с ужасом, что же будет, если кто-то догадается перебросить в зону конфликта на Украине этих самых бородатых ребят, которые наточили ножи и пистолеты в песках Ближнего Востока, например. Вот сейчас поступает такая новость. И, кстати говоря, вот тоже цитата Марии Захаровой. Регион, то есть Украина, накачивается вооружениями. Речь идет о прямых поставках. Речь идет о контрактах на будущее. При этом многомиллионные, многомиллиардные по совокупности контракты. И речь идет о переброске туда под видом инструкторов просто боевиков.
Ну, это такое, на мой взгляд, больше идеологически пугающая информация, потому что армия, она воюет не так. Во-первых, там надо всем говорить на одном языке, во-вторых, там нужна боевая слаженность, подчинение иерархии и всякое такое. Если привести батальон папуасов, который не понимает ни русского, ни украинского языка, вооружить их, а что они делать-то будут? Бегать кого-то резать? То есть это
убивать?
Как? Ну, блин, они же заметные со всех сторон. Если это серьезные боевые действия, они не смогут в них участвовать. Просто не смогут. А вот уничтожать их будет гораздо удобнее. Бестолковых, не понимающих, что им сказали, куда бежать, за что хвататься. Поэтому
не
я
хочу считаю, бить, так сказать, кирпичами ваш нежный мир, но среди боевиков, которые орудовали на том же Ближнем Востоке, огромное количество светлоглазых ребят, блондинов. И парадоксально, но в группе радикалов на Украине, которые считают себя первыми арийцами на земле, огромное количество темноволосых, кореглазых, бородатых дядек. Там их рядом поставь, еще непонятно, кто из ИГИЛ, а кто из правого сектора. Вот такая удивительная история. Поэтому, в принципе, забросить их туда. Да неважно, на каком языке они будут говорить. Их задача будет убивать.
Важно, так не получится. То есть, если это нормальная война, то они в ней, ну, вот как какие-то там диверсионные действия, ну, безусловно, да. Если что-то серьезные боестолкновения, они там абсолютно бесполезны. Они есть, безусловно, есть. Так на Украине своих этих дегенератов хватает. Там вон весь правый сектор, все эти батальоны Азовы, Днепры и прочие, где одни нацисты сосредоточены. Зачем там кто-то еще? Как пугающая информация или дезинформация, ну, конечно, полезно. Полезно, да.
Но у меня есть теория, потому что я вот смотрю на Андрея Белецкого. Слушайте, он уже только хозяин собственного холодильника. Простите, морду отъел такую, что в кадр не попадает, понимаете? Они уже, вот эти украинские радикалы, привыкли есть вкусно, на хлебушек масло с икоркой мазать. Им вот это вот все уже не надо. Им надо хорошо, красиво жить. То ли дело бородатые, голодные, злые ребята с Ближнего Востока, которые понесли колоссальные потери благодаря действиям России, которые сейчас сидят без копейки денег и такие очень жаждут войны, славы и признания. Вот в этом смысле, как вы говорите, капитализм определяет. Они дешевле и убивать умеют. То есть в этом смысле логика-то более-менее понятна. Но еще одна важная тема в этой связи, помимо Украины и сопряженной с ней, Приднестровье. Тут 12 декабря, там проходили выборы. Но вы знаете, что накануне этих выборов Кишинев выдал финт ушами в стиле Киева, когда не пропустил на территорию республики порядка 8 граждан Российской Федерации. Это ученые, политологи, члены общественной палаты. Якобы они поехали подрывать суверенитет Молдовы. То есть 10 декабря стало каким-то днем русомании в Молдове. Как считаете, Приднестровье может тоже сдетонировать, может быть, даже синхронно с эскалацией в Донбассе?
Ну, усилия там должны прикладывать в обязательном порядке украинские политики и военные. В обязательном порядке. Мне другое непонятно. Вот там какие-то странные люди кочевряжатся, демонстрируют нам, что они могут с нашими гражданами делать, что хотят. А вот у нас там газ, например, есть, который мы им поставляем, а они нам, наверное, какие-то помидоры и вино. Я помню, как наш главный врач Онищенко непрерывно находил какие-то микробы нехорошие в грузинских помидорах, в турецких помидорах.
Ну, давай-ка в грузинских винах.
Да, давай-ка приостановим немножко. Мы тут изучим вопрос, как это получается. То есть, так сказать, виртуальный кран. Сейчас вам завернем, почему не предпринимаются такие меры. Почему вот как только они начали хамить, почему не предпринимаются такие меры. Для меня удивительно. Вы кто вообще такие, чтобы себе подобное позволять? То есть, в моем воображении всегда вот Европа и Россия – это места обиталища слонов. И слоны время от времени бегают друг друга бить и бодать. У них есть слоновые тропы. А вдоль слоновых троп живут мыши. И если внезапно мышь начинает осознавать себя равной слону, то при всем уважении там, к политическим всяким притязаниям, ты мышь, и дело твое сидеть в норе, когда слоны куда-то побежали опять. Сиди в норе, тебя затопчут. Почему это не притворяется в жизнь? Почему вот эти граждане могут выпендриваться безнаказанно и там сидеть хихикать? А весь мир смотрит. Вот не пустили наших людей, а мы чего, утерлись, что ли? Ну, так нельзя, так не делают. Это только в хороших поучениях стукнули по левой, подставь правую.
Нет. Не дергайте слона за хобот, это я
да,
согласна.
Да, вообще ни за что не дергайте.
Лучше, да. Сейчас короткая рекламная пауза, мы вернемся. Ну что, мы снова с вами, Надана Фредриксон, Дмитрий Пучков, Дмитрий Юрьевич.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну что, давайте от внешней политики перейдем к делам нашим скорбным. Тем более тут такие новости приходят, мама не горюй. Ну вот, в частности, 9 декабря было заседание Совета по правам человека при президенте Российской Федерации. И Владимир Путин также там принимал участие. И все бы ничего, но у него началась дискуссия с режиссером Александром Сокуровым, который заявил, Сокуров, о кризисе федерализма в стране, отметив, что республики Северного Кавказа стали националистическими. Ну, Владимир Путин с ним не согласился. Давайте послушаем, что же сказал президент в ходе этой дискуссии. Так, я вам прочитаю, если вы не знаете. Дагестан – это многонациональная республика. Вы предлагаете разделить Дагестан или Карачаево-Черкесию? Там много вопросов. У нас 2000 территориальных претензий по стране. Вы хотите повторить Югославию в нашей стране? Сокуров, я хочу предложить думать. Ну все, это нам будет это самое аудиозаписи. Итак, Дмитрий Юрьевич, Сокуров предлагает нам подумать. Ну, давайте подумаем на две головы. Что это было?
Ну, очевидно, думать в родной стране умеет только режиссер Сокуров, который Путину дает такие всеобъемлющие советы. Я помню его предыдущее выступление, когда некоего гражданина Украины по фамилии Сенцов поймали с 8 килограммами тротила в рюкзаке, а Сокуров предлагал его помиловать, надо помиловать. Вот обратите внимание, что, например, какого-нибудь Джулиана Ассанжа, который раскрывает преступления, реальные преступления с массовыми убийствами американскими военными мирных граждан. Вот про Ассанжа Сокуров не выступает. Это неинтересно. И на Западе никто не выступает. Это неинтересно. А вот Сенцов или там, боже упаси, Навальный какой-то, это да, тут мировая общественность и Сокуров страшно заинтересованы. Ну, подумаешь, человек нес 8 килограмм тротила. Я не знаю, это 40 паровозов. Можно пустить под откос. Подумаешь, хотел убивать российских граждан. Дело-то житейское, надо помиловать. Молодец, молодец. И тут свежий заход. А давайте-ка мы это пересмотрим территориальную целостность Российской Федерации. Почему? Ну, потому что там вот национализм кругом. Давайте-ка мы пересмотрим. Я как услышал, у меня натурально челюсть отпала. Это что вообще такое? Вы можете представить, чтобы там в Соединенных Штатах кто-нибудь вылез бы, Стивен Спилберг, и сказал бы: Байден, пора бы нам отдать Техас мексиканцам, он же не наш, и Калифорнию пора отдать. Или какой-нибудь Ридли Скотт вылез бы и сказал Борису Джонсону: Борис, по-моему, Шотландия хочет на свободу. Вот я думаю, что ни тот, ни другой, они бы это вот как-то исчезли бы из общественного пространства и больше бы никогда не появлялись вообще. Как вы такое можете говорить вообще? Блин, вот только что развалился Советский Союз. Сразу хочется задать вопрос. Вот лично у тебя, дорогой друг, какое количество родственников смогло убежать из бывших советских республик, а какое не смогло, кого там убили, кто смог убежать, они все имущество там бросили или там, не знаю, документы хотя бы смогли унести, а сирот оттуда вывезли, у которых родителей убили, а ты сколько лично ты сирот кормишь, которые остались без родителей? Нисколько, ну вот самое хорошее рот закрыть и сидеть, подобной, так сказать, это, мудростью не оглашать окрестности. Думать предлагает. О чем думать? О людях или о ваших каких-то дурацких амбициях? Вот люди, как опять-таки совершенно верно Владимир Владимирович сказал, что русские, они самая разделенная на свете нация. Потому что в процессе развала Советского Союза за кордоном Российской Федерации осталось 25 миллионов человек. Судьбы этих 25 миллионов не заинтересовали гражданина Сокурова? Нет, он хочет усугубить. Порвали Советский Союз, давайте дальше рвать Российскую Федерацию. Молодец, действительно думать умеет.
Да, Сокуров предложил отпустить тех, кто не хочет жить с Россией. Это же касается не только Северного Кавказа. У нас действительно страна сложная, многообразная. И, конечно, есть разные регионы, которые теоретически могут вспомнить заветы Ельцина. Берите суверенитета столько, сколько пожелаете. Да, и об этом часто говорят, и мы с вами это подробно обсуждали. Но давайте вернемся к Сокурову. Мы же понимаем, что такие люди, особенно после его выступления в отношении Сенцова, ну просто так в Совет по правам человека при президенте не попали бы. Вопрос. Но если позиция Сокурова была понятна и известна, он ее не скрывал, кто и зачем протащил его в этот Совет?
Так это наоборот полезно. Во-первых, он своим фактом своего существования, по-моему, полностью дискредитирует идею этого совета как такового. То есть, если там вот такие люди сидят, предлагающие оправдывать там и амнистировать террористов, может, и Шамиля Басаева нам уже простить, проявить, так сказать, милость. Может, вообще всех простить. Ну, вот этот человек, по-моему, дискредитирует всю идею на корню. Ну, вот, посмотрите, есть у нас такой совет. Да, у нас за права человека борются. А вот что предлагает этот совет. Прикиньте, такие вещи. Я не знаю, вот если предлагать думать гражданину Сокурову и тем, кто, как бы это помягче сказать, думает так же, как он. А может, у страны есть какие-то другие совершенно вот насущные проблемы, которые, от которых действительно зависит благополучие граждан. Как работают органы внутренних дел, как работают эти службы в местах лишения свободы, как суды работают. Есть насущные вещи. Вот недавно там вскрылись какие-то пытки в системе ФСИН. Ну, может, этим в первую очередь заняться, чтобы людей хотя бы не пытали, не мучили там массово. Может, ты этим заинтересуешься, по зонам поездишь, посмотришь, в каких условиях люди живут, чем их кормят, как они отдыхают, сколько зарабатывают, могут ли получить образование, дабы вернуться нормальными членами общества. А то непрерывно орут про какие-то гулаги, там ужасы Солженицыных и прочее, и прочее. А давайте поинтересуемся, как сейчас люди сидят, хороши ли условия в лагерях, в тюрьмах, как там вообще квадратные метры правильные на людей рассчитаны, кормежка, телевизор есть у них, обучение есть, работа, деньги зарабатывают, с чем на волю пойдут. Не, это неинтересно. Давайте-ка мы лучше порвем Россию. Вот. Гений.
Не соглашусь. Здесь в Совете по правам человека есть люди, которые занимаются конкретно вот этой повесткой, например, Ева Меркачева. То есть там разные люди в этом совете, что, конечно, не оправдывает то, что заявил Сокуров. С другой стороны, а как вы оцениваете информационную травлю, которая после этого заявления началась в отношении Сокурова? Вот, например, Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале, ну, он или его помощники, в любом случае, с его согласия, написал большой пост, который заканчивается призывом к компетентным органам дать оценку словам Сокурова и последнее предложение в этом посте. «Не нравится мне эта продажная морда». Это написано в официальном телеграм-канале Рамзана Кадырова. Повторюсь, сам писал или помощники, но с его согласия. И началась действительно травля. Как вы ее оцениваете?
Я бы немножко уточнил. Я только про то, я не сомневаюсь, что там есть люди в Совете по правам человека, там есть люди, которые занимаются реальными и полезными делами. Mm-hmm. Я даже с ними знаком. Я про то, что в обществе должны быть приоритеты. Если где-то болеют или голодают дети, то в первую очередь надо лечить и кормить детей. Не заниматься правами сексуальных меньшинств, а спасать детей. Вот это вот приоритет. И этим надо заниматься в первую очередь. Но что же касается травли, я бы сказал, что это резкие ответы. Ну, не мне поучать Рамзана Ахматовича, как беседовать с людьми. Конечно, на мой взгляд, погорячился как-то это. Ну,
так, немножечко, да.
Некоторый перебор. Все-таки до такого не следует доходить. Ну, что, это ж как обычно. Рамзан Ахматович же приглашает там всех желающих посмотреть на то, как устроена жизнь в Чечне. Познакомиться с тамошними гомосексуалами, которых там нет.
Которых там нет.
Как он говорит, ну, поезжайте, посмотрите, это хотя бы интересно, заснимите ролики про это, там беседы могут получиться еще интереснее. То есть Владимир Владимирович, он человек сильно воспитанный и умеет с людьми разговаривать, сдерживая себя и сдерживая граждан. Давайте не устраивать дискуссии, тезисы озвучили, да, вот, выскажем, так сказать, мнение и на этом завершим. А там может получиться гораздо интереснее. Устройте общественную дискуссию. Считаете ли вы правильным раздувать на территории Российской Федерации сепаратистские настроения? Поскольку вокруг Рамзана Ахматовича там смерть кругом, за две войны там столько народу убили ради сепаратистских настроений, для него это, мягко говоря, больная тема. Ему такое не нравится на совершенно другом уровне. И не только ему в Чечне это не нравится. Не надо им такого. Естественно, их это бесит. Абсолютно естественно.
И все-таки, дело даже не только в Кадырове, но и вообще глобально, началась действительно травля с Акуром. Вот ее вы как оцениваете?
Ну, это ж такой аспект специфический. Раз ты такие вещи говоришь, ты думаешь, какая ответная реакция будет? Если большинство населения страны вот с подобными тезисами категорически не согласно, ну, что ты хочешь получить в ответ?
Что хочешь? Рассчитывал на это. Хотел с президентом поговорить.
Помните, когда академик Сахаров на съезде народных депутатов выступал и рассказывал про то, что командир советского подразделения, попавший в окружение душманами и вызывая огонь на себя, когда все подразделение, наши же войска нашими боеприпасами уничтожит, не желая сдаваться в плен. Но академик Сахаров рассказывал, что он не имеет права это делать. Не надо вещи. Ты не военный. Не надо такие вещи говорить. Ты не понимаешь, что такое угроза плена. Ты не понимаешь, что лучше, умереть или сдаться в плен. Не понимаешь. Не надо про такое говорить. Иначе ты вызовешь на свою голову такое, что потом будет не расхлебать.
Мы продолжим эту тему, Дмитрий Юрьевич. Простите, но сейчас реклама. А мы снова с вами, Надана Фредериксон, Дмитрий Пучков. Дмитрий Юрьевич, я вас категорически перебила.
Симметрично, да. Ну, надо, наверное, подумать сначала, вот что ты на свою голову вызовешь такими, так сказать, этими тезисами. Ну, может, это цель такая, привлечь к себе внимание вот подобными, так сказать, высказываниями. Ну, на мой взгляд, это резко отрицательно. Сказывается на так называемом имидже и призывы. Думать, это меня больше всего удивило. Думать, оказывается, надо. Гражданину Сокурову думать, очевидно, не надо. И если то, что он говорит, у него появляется в результате думания, то, может быть, надо его как-то научить думать правильно.
Я, конечно, не согласна с тем, что он заявил, но я с детства ярый противник коллективной травли. Да, я считаю, что каждый человек должен нести ответственность за то, что он делает и говорит, но я категорически не приемлю коллективную травлю. Вот это для меня просто вот в моменте все, стоп, я либо отстраняюсь, либо уже против даже своего желания становлюсь на сторону того, кого травят, потому что коллективная травля – это прям вот фу. Но вернемся к Рамзану Кадырову и тому, что он написал в своем телеграм-канале. Я напомню, там вот последняя фраза: «Не нравится мне эта продажная морда». Как вы считаете, вот возможно ли, что сейчас Сокуров должен быть самым охраняемым человеком в Москве, так точно? Потому что если кто-то хочет раскачать сейчас ситуацию внутри России на теме, например, Чечни, этот самый кто-то может совершить, не дай бог, покушение на Сокурова, что, конечно же, очень многие начнут связывать вот с этим самым постом Рамзана Кадырова. Ну и понеслась, что называется.
Могут, конечно, да, могут. Но как его охранять, я не совсем представляю. То есть это, если в это дело вписываются спецслужбы, то я не совсем представляю, на основании чего это делается, каких приказов там и прочее. Но на его месте, да, я бы проявлял осторожность. Граждан бесить не надо. Я же помните хороший фильм про, как он, телохранитель с Кевином Костнером и Уитни Хьюстон? Где вот Уитни Хьюстон, талантливейшая певица, а при ней телохранитель. А вокруг какие-то безумная популярность, высочайший талант. А при этом всегда образуются какие-то странные персонажи, которые хотят этому таланту, красивой женщине, зла. Хотят зла. Ну, это очень-очень все серьезно. А подобные заявления, они ничего хорошего в это не вносят. Не надо так. Мой совет.
Да, но все-таки я глубоко убеждена, что Рамзану Кадырову в любом случае надо сделать заявление осторожнее, потому что, ну, понятно, какой вокруг него медиашум, медиафон. Говорю, не дай бог, Сакуров сейчас вывихнет лодыжку, вот спускаясь по ступенькам. Мы же понимаем, что найдутся группы ангажированных, проплаченных журналистов, блогеров и даже тиктокеров, которые начнут рассказывать, что эта рука Рамзана Кадырова дотянулась до Москвы со всеми вытекающими провокационными постами, заявлениями и настроениями. Потому что давайте тоже признаем, в Москве так точно есть люди, которые разделяют взгляды Сакурова. Их немного, они не большинство, но они есть. И вот, есть, кстати, конечно, давайте тоже попробуем обсудить их логику. Вот как они мыслят. Я общалась с этими людьми, с некоторыми из них, поэтому воспроизвожу то, что от них слышала. Они считают, что мир и порядок в Чечне обусловлен только фактором личности, это Рамзан Кадыров, обусловлено это денежными переводами в Чеченскую республику, и что если Рамзан Кадыров куда-то уезжает выращивать капусту, а Москва сокращает денежный поток, мы получаем третью чеченскую компанию. И выбирая между потенциальной войной и отпустить тех, кто с нами быть не хочет, лучше второй вариант. Так говорят те, кто разделяют взгляды Сакурова, например, в Москве.
Ну, это, с моей точки зрения, это какие-то странные люди, не имеющие представления о том, что там происходит. То есть, во-первых, ну, хотелось, вот у нас там выбирают, назначают губернаторов, мэров и прочее. То есть, это конкретный руководитель, от которого зависит масса всякого. Это конкретная личность, на которую масса всякого завязана. Невозможно в настоящий момент, во всяком случае, организовать руководство так, чтобы это была какая-то непонятная сетевая структура, где никто ни за что не отвечает и никаких личностей нет. Вот есть конкретная личность. Да, эта конкретная личность наводит порядок. Хорошо, плохо, ну, на мой взгляд, хорошо. Хотя бы потому, что там прекратились боевые действия. Это уже гигантское достижение. Хотят ли какие-то люди внутри Чечни отделиться от Российской Федерации? Безусловно, хотят. Они и внутри Российской Федерации есть точно такие же. У нас, например, есть там желающие отделить Питер от Российской Федерации.
Что, есть такие тоже?
Конечно.
Ну, Питерстан.
Да, тут же надо понимать, что у нас культурная столица. Мы гораздо умнее всех россиян. Мы тут все такие прозападные, нам не место в этой рашке там и всякое такое. То есть, таких дураков и тут навалом. А на основании чего отделяться? Да точно так же, как Украина. Точно так же. Ну и что, что мы русские? Мы лучше вас, мы не такие русские. Давайте отделимся. Надо ли таким гражданам потакать? По-моему, их надо изолировать от общества или хотя бы не давать им вещать на широкие народные массы. Либо как-то комментировать то, что они говорят, чтобы у граждан не возникало никаких позывов. Ну вот конкретный человек, Рамзан Ахматович. Ну вот да, он там предводитель всего. Да, сильный лидер, безусловно. Условно. Идут ли туда деньги? Ну, я не знаю. Если кто в Чечню ездил вдруг, когда там велись боевые действия и видел город Грозный, и кто ездил сейчас и видел город Грозный снова, ну, тут у меня вопрос. А что вот есть люди, которые на полном серьезе считают, что когда из гаубиц лупят по домам, то потом их не надо чинить? Я считаю, что надо чинить. Это государство там воевало, да, государство, значит, государство должно и починить. Вот оно починило. Это хорошо или плохо? Это прекрасно, что оно, во-первых, опомнилось, пришло в себя, давайте починим. Кто чинил? В том числе жители Чечни получили работу, строители там, я не знаю, да там все начинают строители и заканчивают дворниками, все работают, давайте там предприятия теперь строить, чтобы они там работали и не имели желания бежать в лес, например. Как при Борисе Николаевиче Ельцине правительственными указами, там никто местному населению оружие не раздает, для организации очередной гражданской войны, и это правильно, а сепаратистские настроения надо душить. А есть ли у нас другие дотационные регионы, кроме Чечни? Есть. Да навалом. Навалом. Беда там в другом, что там нет таких лидеров, как Рамзан Ахматович. Я без этого, без всякого словословия, но это, повторюсь, это всегда привязано к конкретной личности. Вот он может вот так, а ты не можешь. Это плохо, что ты так не можешь.
Поехали бы жить.
Жить? Я тут живу, у меня тут.
Ну вот переехали бы чемодан, вокзал Грозный.
Нет. Я
поближе к Рамзану Ахматовичу.
Я когда-то два года жил в кишлаке под городом Фергана. Ну, мне тяжело, честно. Я привык в другом месте жить. Не потому, что там я испытываю националистические настроения. У меня родственников узбеков выше головы. Ну, просто это не мой дом. Вот и все. Ездить в гости, да, отлично.
К чему я вас спрашиваю? Просто это тоже обсуждалось в беседе Сакурова и президента России Владимира Путина. Ну, потонуло на самом деле в потоке критики, крика и так далее. А он же говорит там фразу про то, что республики Северного Кавказа стали, ну вот, мононациональны. И действительно, в этом есть некая проблема. Почему нету процесса возврата русского населения на Северный Кавказ? Может быть, это бы снизило градус напряжения, кипения и такого ментального разрыва между, например, Грозным и Москвой? А он есть.
Можно подумать, это так просто. Вот единомышленники гражданина Сакурова, они в начале 90-х изо всех сил поддерживали все националистические настроения, потому что Советский Союз надо было рвать тогда. Рвали его по национальным, так сказать, границам. Вот тогда они поддерживали любых националистов. Ну и что, все эти русские вон отсюда, без разговоров, вон отсюда. А, да, теперь давайте, а давайте их заселим назад. Ну, вопрос номер один. Вот, понимаете, я опять-таки, поскольку жил в тех местах, то, например, вот производство порушили, и люди лишились работы. Вот есть национальные кадры местные, например, чеченцы или узбеки, неважно. И есть русские. И вот начальник узбек, вот как вы думаете, кого он в первую очередь будет устраивать на работу? Своих родственников. Это абсолютно нормально. Своих родственников и близких. И не потому, что они узбеки, хотя и поэтому тоже, а потому, что они родственники. И надо в первую очередь заботиться о своих. Ну, нормально. А вот теперь, может, там построены некие производства гигантские, на которых требуются рабочие руки, и туда поедут эти самые русские, чтобы там работать? Нет. А зачем им туда ехать, если там все рабочие места поделены? И наоборот, с Кавказа все едут в Москву. А зачем туда-то ехать, объясните?
Нет, то есть вот это вот... Русские имеют право перемещаться в рамках своей страны Российской Федерации. Можно запустить какую-то программу, чтобы русские переселялись на Северный Кавказ. Это все-таки часть России, в отличие от Узбекистана.
Программа должна выглядеть так. Вот мы там построили огромное производство, и там требуется рабочий... Магнитку, условно. Начинаем строить. И там требуются рабочие руки. Тогда люди поедут. А если этого нет, а тут вопрос, а зачем туда ехать? Объясните. Если я здесь оброс, прирос, у меня тут квартира, у меня тут дом, земля...
Ну, на Дальний Восток мы переселяем, слушайте.
Да, я что-то не заметил. Да, когда спрашиваешь про эти гектары, а вот я гектар там возьму, там дороги подведены? Нет. Электричество подведено? Нет. Вода? Нет. Газ? Нет.
Поликлиника? Зато дешево.
Да, поликлиника есть? Нет. Школа есть? Нет. Милиция, пожарные, скорая? Ничего нет. Берите дальневосточный гектар. Вы в своем уме. То есть все это делается, вот с моей точки зрения, как обывателя, только для того, чтобы вот тут объявить продажу, а потом кто-то один все это скупит и для чего-то использует. Я это вижу только так. И это Российская Федерация, а не Чечня.
Ох, как же вы прекрасны, правда. Вот слушала бы и слушала бы. Вот умеете, девушки-то, на уши приятные. Но, к сожалению, наша с вами встреча заканчивается, Дмитрий Юрьевич. Давайте через неделю на том же месте, в тот же час, на радио «Комсомольская правда».
Спасибо, Надана. Спасибо.
«Война и мир». Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире. Ведущие Дмитрий Гоблин-Пучков и Надана Фридрихсон.